Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке в результате крупного пожара погибли 8 человек, 18 госпитализированы. Канцлер Германии Ангела Меркель проводит сегодня переговоры в Москве. В Лондоне представители Совета безопасности ООН и Германии обсудят ядерную программу Ирана. Таковы основные новости к этому часу. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 8 человек. Около 20 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Пожарные считают, что причиной гибели людей стало грубое нарушение правил противопожарной безопасности. В здании был закрыт чердак, поэтому люди не смогли воспользоваться запасным выходом. Кто-то выпрыгивал из окон. Говорит мэр Владивостока Владимир Николаев.
Сейчас уже опасности для жизни, для людей нет. Была ситуация, что опасность была у людей, те, кто еще оставался в здании. Здание эвакуировано, все службы пожарные работают в чрезвычайном режиме.
Огонь вспыхнул на верхних этажах в помещениях одного из банков. Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Москву. Запланированы, в частности, ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Предполагается, что в переговорах в Москве будут доминировать внешнеполитические темы, включая, правда, отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема для обсуждения в российско-германских отношениях была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», цитата, «Как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством». Конец цитаты. В этом направлении в программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Радио Свобода. Новости.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня в Лондоне вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности для возможного введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от принятия окончательного решения. Президент Афганистана Хамид Карзай отложил визит в Тегеран, где должен был встретиться с президентами Ирана и Таджикистана Махмудом Ахмадиниджадом и Имамали Рахмоновым. Стороны планировали обсудить вопросы экономических и культурных связей. Представитель афганского МИД так объяснил случившееся.
Неблагоприятные для полета в Тегеран погодные условия и технические проблемы – вот причины, по которым визит президента Хамида Карзая был отложен.
Говорил представитель Министерства иностранных дел Афганистана. Новая дата саммита 3 президентов не объявлена. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба 2 пилотов неизвестна. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. Американские военные пока не подтвердили этой информации. В воскресенье вечером Ариэлю Шарону была успешно сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже 11 дней после обширного инсульта. Решение вопроса о том, сможет ли Ариэль Шарон вернуться к работе в качестве премьер-министра, будет принято через 100 дней. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Юридический советник израильского правительства Мени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней. В течение этого времени функции главы правительства будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. Мазуз объявил, что если в течение этого срока состояние здоровья Шарона не даст оснований для его возвращения к активной политической деятельности, премьер будет безоговорочно признан недееспособным. В этом случае кабинет должен будет также не позднее 100 дней избрать нового премьер-министра. Таким образом, вследствие ухода из правительства всех министров от партии Авода и Ликуд, на руках у исполняющего обязанности главы правительства Эхуд Ольмерта остались 15 министерских портфелей. В ближайшее время он должен назначить как минимум 6 новых министров. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. Однако в воскресенье вечером группа украинских граждан безуспешно пыталась проникнуть на радионавигационную станцию Черноморского флота в районе Ганическо. Об этом заявил помощник главкома ВМФ России Игорь Декало. В субботу попытка урегулировать конфликт вокруг маяка в Ялте путем переговоров завершилась безрезультатно. Украина настаивает на законности возвращения в ее собственность крымских маяков. Говорит руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Российская сторона в лице командующего Черноморским флотом не нашла понимания у руководства порта. Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Заявил по итогам переговоров Андрей Крылов. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк. Москва назвала это захватом.
Радио «Свобода». Новости.
В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января. По итогам состоявшегося в воскресенье голосования, борьбу за пост главы государства продолжат действующий президент Тарья Халленен и бывший министр финансов Саули Ниисто. В первом туре ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый 50-процентный барьер. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. Напомню основные новости к этому часу. Во Владивостоке в результате крупного пожара погибли 8 человек, 18 госпитализированы. Канцлер Германии Ангела Меркель встречается сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В Лондоне пройдут консультации по ядерной программе Ирана.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы ежедневно, кроме воскресенья, в 11 утра и повторяется в час ночи, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Общественно-политическое вещание постепенно выходит из спячки. Выходит как-то странно. У Гордона астрологи, у Максимовской молоденькие мамочки, у Сергея Медведева, поставившего на поток воспоминания ветеранов спецслужб, реконструкция убийства Степана Бандеры, из которого, кроме штампованного набора сомнительной пурги про Ватикан, поляков и доблестного убийцу, сбежавшего потом на Запад, понять вообще ничего нельзя. Кастрирована сложнейшая тема самой организации ОУН и повстанческой украинской армии. Лесных братьев для легкости понимания называют боевиками. Из этой псевдоисторической реконструкции изъята тема Великой Отечественной и страшная коллизия оккупации. Выбор националистов в пользу немцев, их война не только против советов, но и против поляков. В общем, после фильма, не сильно вникающего в исторические подробности обывателя, складывается немудренный вывод. Западненцы эти все еще те вражины, и правильно с ними разбирались и в советские времена, и в наши газовые. Кстати, ни газовая тема, ни тема национализма так и не нашла отражения в дискуссионных программах минувшей недели. Времена еще не вышли. Владимир Соловьев вообще взял тайм-аут до следующего воскресного вечера. После затянувшихся праздников и повторов новогодних проектов выяснилось, что некоторые программы и некоторые ведущие исчезли из эфиров своих каналов. С домашнего убрали психотерапевта доктора Курпатова. На НТВ попрощались с дневной гламурностью Робские и Верника. И под тем же рейтингово-экономическим предлогом «не прерывать кино информацией» убили ночные новости с Михаилом Осокиным. Таковы краткие впечатления о телевизионной неделе. Ну, а теперь к нашей теме сегодняшней. Почему все-таки национальные каналы дрейфуют в сторону желтой журналистики? Можно ли обуздать коммерческий раж государственных каналов? Какой из них возможно трансформировать в общественный? И вообще нужно ли это делать? Где может появиться детский канал? Что такое государственный заказ на социально значимые программы? Вот обо всем об этом наш сегодняшний разговор с главой агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеслайнским. Доброе утро, Михаил.
Добрый день.
Вам, уважаемые слушатели, мы задаем такой немудреный вопрос: надо ли государству тратить деньги на еще один телеканал, а если надо, то на какой? Надо ли государству тратить деньги на телевизионный канал, а если надо, то на какой? прямой эфир и телефоны прямого эфира будут включены сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А пейджеры сейчас работают. Пожалуйста, можете отвечать. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите. У меня, Миш, к вам, собственно, первый вопрос. Такой, на него вы коротко, наверное, ответите, а на второй развернуто. Вы, собственно, я никогда не интересовался этим. Вы зритель какого канала?
Вы знаете, я достаточно хаотичный зритель. Достаточно хаотичный зритель. И сказать,
ну, как
что...
все.
Ну, как все, да. Сказать, что вот я поклонник какого-то одного канала, сложно сказать. Хотя, когда переключаешь кнопки, на канале «Культура» задерживаешься всегда. Я, наверное, не оригинален в этом плане. Но такова реальность.
А что все-таки, вот давайте определимся, никакой тайны вы, конечно, не откроете, но скажите нашим слушателям, что сейчас государство из телевизионных каналов реально финансирует?
Ну, непосредственно через федеральный бюджет, если мы говорим о федеральном бюджете, потому что есть еще региональные бюджеты, и часть регионов финансирует свои каналы, кто как, кто в виде грантов, кто в виде субсидий, все по-разному. Через федеральный бюджет мы финансируем корпорацию ВГТРК, куда входит телеканал «Россия», частично финансируется телеканал «Спорт», несколько радиостанций, это «Радио Маяк», «Радио Россия», мы финансируем «Юность молодежный канал», «Радио Орфей» и «Навещание», «Радио Россия», то есть достаточно большое количество каналов. На все на это государством ежегодно тратится порядка 400 миллионов долларов.
Ну, это мало для этой корпорации.
Вы знаете, эта корпорация зарабатывает сама. Она зарабатывает сама, и немаленькие деньги. Достаточно сказать, что по итогам года, впервые, пожалуй, дело не в десятых долях процента, я не знаю точные цифры, но по итогам года аудитория телеканала «Россия» равна аудитории Первого канала. И это, в общем-то, существенное завоевание телеканала «Россия», ну и это дополнительные доходы. Другое дело, что эти дополнительные доходы тратятся не только на воспроизводство телеканала «Россия» уже в новом году с новыми проектами, они тратятся и на поддержание вот того же телеканала «Спорт», и на дотации телеканала «Культура», о котором я, кстати, забыл сказать, и на частичное субсидирование отдельных проектов региональных филиалов ВГТРК.
Раз так успешно они, может быть, уже и перестать государству финансировать корпорацию-то?
Понимаете, в чем дело? Корпорацию можно и перестать финансировать, и телеканал «Россия» выживет без проблем, выживет без вопросов. Другое дело, что не удастся финансировать часть тех проектов, которые распределяются вот из этой общей суммы денег на другие каналы, которые существуют внутри ВГТРК. Ну, та же «Культура», тот же телеканал «Спорт», те же радиостанции. Ведь проводное радиовещание, оно очень убыточное. Оно постепенно тоже умирает, но, тем не менее, социальная миссия этих телеканалов еще заключается в том, и радиостанций, что они доходят в очень отдаленные населенные пункты, куда, как правило, коммерческое телевидение, коммерческие станции не доходят.
С кривым зеркалом в основном.
Совсем набором программ.
Селекции нет. Мы продолжим этот разговор с Михаилом Сеслянским сразу же после нашей рубрики «Актуальный час прессы. Что происходит?»
«Час прессы. Что происходит?»
В минувший понедельник, 9 января, в программе передачи обнаружила документальную премьеру сериала «Лицо российской национальности». Время выхода в один из дней в 4:10 утра, в последующие в 5:20. Я очень удивилась этому странному программному ходу. И до того, как успела решить, дожидаться ли утренника с премьерой, обнаружила на автоответчике возмущенный звонок знакомой дамы, которая рассказывала эмоциональную историю о том, как уважаемые адыги, снявшиеся в фильме «Лицо российской национальности», дожидаются 4 утра, чтобы посмотреть серию про себя. Вот так вот и выяснил, что, оказывается, фильм этот посвящен известным не русским россиянам, татарам, башкирам, чувашам, калмыкам, грузинам, армянам, азербайджанцам, немцам, евреям, цыганам, осетинам и адыгам. Грузин Олег Басилашвили и башкирка Земфира, татарин Сергей Шакуров и адыг Михаил Шемякин, немка Алиса Френдлих, нобелевский лауреат еврей Виталий Гинзбург, осетин Валерий Газаев, так и не увидевший фильма летчик-космонавт чуваш Андриан Николаев, все они по-разному рассказывают о своей российскости, о своих семьях, чувствах и отношениях с Родиной. Вот что говорит об этом сериале и о его показе его продюсер Михаил Дегтярь.
Их список, так же как и список самих национальностей, мы согласовывали с Первым каналом. Ведь сериал снимался как госзаказ для Первого канала и под его гарантией эфира. Все серии были полностью готовы к эфиру еще 2 года назад. И несмотря на то, что в актуальности сериала ни у кого не было сомнений, почему-то на канале никак не могли принять решение о показе этого сериала. Наверняка у руководителей канала были какие-то аргументы, но какие? Мне они неизвестны. Вот, наконец, сериал вышел в эфир. Причем мне, как генеральному продюсеру, даже не сообщили об этом. Я давно работаю на телевидении и не припомню, чтобы эфир не был согласован с продюсером. А эфир был в такое время, что, я думаю, этот показ войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Премьера сериала в 4.10 утра, в 4.30 утра, в 5.20 утра. При этом на канале не было ни одного анонса. На сайте канала нет никакой информации, а в газетных публикациях не указано, какая серия, о какой национальности будет показана сегодня. А на неделе, когда сериал все же вышел в эфир, в Москве убили армянина, в синагоге было порезано 8 евреев. Вообще в стране резкий взрыв ксенофобии, боязнь к инородцам, ненависть к ним видна любому, кто хоть раз вышел на улицу или открыл окно своего «Мерседеса». Надо сказать, что попытки создать сериал о национальностях были и раньше. Но, пожалуй, впервые нам удалось реализовать такой проект в жанре телевизионной публицистики. Ведь это невероятно сложно в 26 минут рассказать о той или иной нации в ее вкладе в историю Великой России. Как это не пафосно прозвучит, но перед началом работы над сериалом нами была сформулирована его сверхзадача. Любой гражданин России, посмотрев сериал, должен был понять, что чувствует калмык, татарин, армянин, еврей, чуваш. Ведь зная это, ты начинаешь понимать, как создавали твою страну. Ты начинаешь чувствовать себя членом великой семьи под названием «Россия».
Это был Михаил Дегтярь, продюсер сериала «Лицо российской национальности». В общем, понятна его некоторая обида на все то, что произошло. Я посмотрела несколько серий. Не могу сказать, что это такой действительно шедевр, но, тем не менее, это вполне добротное, традиционно исполненное. Это по жанру портретное интервью плюс хроника. И деликатная с точки зрения отношения к теме работа. И даже большое присутствие Владимира Путина в этих сериях, в общем, не сильно мешает их смотреть. И я, конечно, позвонила на Первый канал и попыталась выяснить, чем продиктовано такое неординарное программное решение в отношении премьеры. И теперь, как выясняется, сняты на бюджетные деньги. Мне было предложено не удивляться, посмотреть кино и оценить его качество. Ну вот я посмотрела и, собственно, вам об этом рассказала. И, в общем, не могу сказать, что в данном случае скверное исполнение компенсировано актуальностью темы или там наоборот. То есть это не самый важный аргумент в этой теме, да, там приторможенная ритмика, несуетливый такой рассказ. Не все серии одинаково выигрышные, но я совершенно убеждена, что у этого сериала могло быть другое время показа. И об этом в том числе мы поговорим с Михаилом Сеслаинским сразу же после анонса на «Радио Свобода».
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это его надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Со мной вместе глава агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Говорим мы, собственно, о том, что вообще происходит с государственным телевидением, наверное, больше с телевидением вообще. И вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, надо ли государству тратить деньги на еще один канал, а если надо, то на какой? Вы уже начали отвечать. Вот Александр пишет, что, пожалуй, детский образовательный Михаил. И народное радио. А, нет, это спрашивают уже, ладно, это вопросы. Ну, в общем, сначала посыпались детские. Ну, может быть, это такая, кстати, теперь уже мода, о которой сейчас я вас обязательно спрошу. Но вот все-таки, возвращаясь к теме с этим сериалом «Лицо российской национальности», как... Я сейчас не буду спрашивать подробности, тем более, что знаю, что вы финансировали, сложная там была история. Как совместить вот этот вот государственный заказ на социально важную, актуальную тематику с необходимостью ее талантливо исполнять и необходимостью выполнять каналами свою миссию еще, помимо всего прочего?
Совместить достаточно сложно. Это действительно одна из самых сложных проблем вот за все время нашей работы и финансирования на грантовой основе так называемых социально значимых программ. Почему? В общем-то, сеять разумные, добрые, вечные за государственные деньги хотят все. И действительно выбирают важные, нужные, полезные темы, создают свой программный продукт. Это бывают и известные компании, и менее известные, известные ведущие, менее известные, известные продюсеры, менее известные. А проблема заключается в том, что этот продукт должен быть востребован. Востребован он должен быть в том смысле, что его надо показать на каких-то телевизионных каналах. И уже далеко не всегда руководство этих телевизионных каналов мечтает о том, чтобы им принесли какой-то программный продукт и сказали, вот покажите, очень дешево мы вам отдаем этот программный продукт. Или иногда даже говорят, бесплатно отдаем. Почему? Потому что все каналы борются за зрителя. Все хотят иметь свою обширную аудиторию. И эта вот ситуация бесконечного соревнования, она, к сожалению, является ущербной для показа социально значимых программ. И для показа детских программ, и любых других вот таких нишевых образовательных и научно-популярных программ. Нет единых правил. Нигде не сказано, и, наверное, не может быть сказано в законодательстве, что с 5 до 7 вечера все каналы показывают детские программы. Мне часто говорят, а пусть показывают вот те, кто ассоциирован с государством. Первый канал, контрольный пакет у государства, ВГТРК, государственная компания, НТВ, контрольный пакет у Газпрома, вот пусть они показывают. На что каналы закономерно говорят, позвольте, вы от нас что хотите? Вы хотите, чтобы мы боролись за зрителя? Вы хотите, чтобы мы имели аудиторию? Чтобы наши информационные программы смотрели. Значит, мы должны бороться за этого зрителя точно так же, как коммерческие каналы. И когда вы говорите, что другим коммерческим каналам можно показывать все, что они хотят, и никаких социальных обязательств у них нет, таких, например, как у СТС, у ТНТ, у Домашнего, у кого угодно, а нам говорите, вы боритесь, но при этом еще и показываете программы, которые не имеют такого высокого рейтинга, то мы это выполнить не можем. Это противоречие, которое приходится каждый раз решать, вот, что называется, с помощью ручной настройки.
Действительно, какая-то, в общем, странная ситуация, потому что мне кажется, что нет ничего зазорного, если государством финансируемые каналы так во всем мире показывают социально важные вещи. Только талантливые и способные и работают на них. Я уж не говорю о том, что странная вещь случилась. СТС, по вашим же данным, показывает более всего детских программ.
Безусловно,
в отличие от
безусловно, но СТС их производит для себя в том формате, в котором они считают необходимым. Считают необходимым, и этот формат подходит под их стилистику. А когда сторонний производитель, мы же об этом говорим, о стороннем производителе, сделал какой-то абстрактный продукт, и потом говорит, ой, мы сделали очень хорошую программу, но его не берут у нас там, там, там и там. Значит, вопрос заключается только в том, что надо изначально думать о том, для кого ты делаешь, кто у тебя возьмет этот программный продукт.
Ну так вы можете каким-то образом наладить такие взаимоотношения с каналами, чтобы они понимали ваши потребности, задачи и четко потом контролировать исполнение?
Ну, пытаемся, конечно, пытаемся. Пытаемся, и в этом плане, мне кажется, ситуация на самом деле не такая уж плохая. Она, во всяком случае, лучше, чем была 2-3 года назад. И мы это видим по программному продукту, связанному с кинопоказом. Ушли вот эти вот все бесконечные по 7-8 мексиканских сериалов ушло от этой ситуации.
Ну, да,
ушли бесконечные бандитские сериалы, когда были только они.
Зато документалистики добавилось одно страшнее другое.
Да, это есть проблема. Но достаточно вспомнить ситуацию, скажем, когда был дорожный патруль на телеканале ТВ-6, когда просто была безобразная ситуация, и группа, выезжающая на автоаварию, показывала в эфире там погибшего человека, а сплошь и рядом просто умирающего человека непосредственно в эфире.
Миша, у меня создается впечатление, что вы внутренне все равно на стороне вещателей, а не на стороне зрителей.
Вы знаете, я отношусь философски к этой проблеме. Вот невозможно сделать так, чтобы одна какая-то сфера нашей жизни была идеальной. Вот в стране все по-разному происходит, да, мы же видим, что происходит и в печатных средствах массовой информации, вообще в образе нашей жизни, в воспитании, в семье, в мировоззрении, во всем. И вот сделать так, чтобы телевидение было таким гладким и пушистым, а все остальное продолжало существовать так же, как противоречиво, так же, как во всем мире, это невозможно. Поэтому я пытаюсь найти свои хорошие стороны. Мне кажется, что я тоже в чем-то прав. Что мы не видим сериалы по классике.
Видим. Видим, безусловно.
Что мы не видим ярких публицистических работ. Тоже видим.
Это какие, например?
Яркие публицистические работы. Ну, вы знаете, вот я приведу несколько, может быть, примеров. Мне недавно задали вопрос. Вот средства массовой информации перестали влиять на политику и на общество. Не согласен. Во всяком случае, частично, может быть, не согласен. Потому что если бы не средства массовой информации, наверное, не было бы серьезных расследований, скажем, связанных с безобразиями, которые творил ОМОН в Благовещенске.
Ну, правда, это было не дело государственных каналов. Они к этому руки не приложили.
Ну, не согласен, было это. И если бы, скажем, не средства массовой информации, в том числе и государственные, которые показывали эти сюжеты, не было бы серьезных расследований, связанных там с замороженными ребятами, которые отправлялись по призыву на Дальний Восток, и которых держали в неотапливаемых помещениях, в аэропортах и на железнодорожных станциях. Это происходит. С моей точки зрения, хорошие работы об истории советской науки, российской науки.
Да, безусловно. Кстати, вот и «Братство бомбы», и Сванидзовский весь сериал. Разговоров нет. Но просто я и говорю, что, может быть, это все-таки отделить, и вот это и должно быть тем самым общественным, я не знаю, как это назвать, вот ведь разговоры об этой трансформации идут. Вот это должно быть все на том канале, чтобы государство ощущало, что оно свою миссию выполняет перед обществом. А там пусть зарабатывают деньги на всех остальных каналах.
Вот это вот сложная дискуссионная тема. Сказать, понимаете, так же, как с газетами, да? Сказать, вот у нас есть телеканал «Культура», вот пусть там все и будет о культуре, а другие к этому отношения не имеют. Вот у нас есть, предположим, гипотетически, общественное телевидение, вот пусть там идут все социально значимые программы о хороших людях, о многонациональном укладе, значит, нашей жизни. А другие каналы от этого освобождены, наверное, тоже неправильно. Все-таки надо находить какой-то паллиатив. Я вот был на зимние праздники, ну, не в самой такой продвинутой европейской стране, Финляндии. Наверное, не
вполне сам... благополучная.
Да, но не самая с телевизионной точки зрения одаренная страна. Да. Угу. Тем не менее, на что я обратил внимание. Во-первых, не так уж много каналов. Их не так уж много. Во-вторых, существуют равные правила. И утром все показывают мультики. Их много, они современные, эти мультфильмы. Это не наследие славного финского прошлого. И мне кажется, это правильно.
А вот тогда, это закономерный вопрос, кто нам и вам прежде всего, запрещает обязать все каналы показывать. То есть, на самом деле, у всех же в концепции записано, они должны показывать универсальный канал, детские программы. Насколько я помню, предупреждения все получали, и толку никакого.
Ну, вопрос тот же самый, что с лицом российской национальности.
Во сколько?
Действительно, такого правила, чтобы, скажем, с 8:30 до 9:00 показывать детские программы, такого не существует.
Ну, видимо, надо.
Я думаю, что это было бы не лишним, но для всех, но а не для избранных.
Мы продолжим разговор с Михаилом Сеслаинским сразу же после новостей на Радио Свобода. И напоминаю вам, что в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие», как правильно заключать трудовые договоры, как добиться от работодателя выплаты чистой зарплаты. На эти и другие вопросы, касающиеся трудового законодательства, ответят эксперты передачи, адвокат Евгений Бобров и доктор юридических наук, специалист в области трудового права Владимир Миронов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших госпитализированы. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В центре внимания ее переговоров с президентом Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Лондоне вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили трое военных. В Индонезии скончалась от птичьего гриппа 13-летняя девочка, сообщают местные власти. Если диагноз подтвердится, число жертв вируса в Азии с 2003 года достигнет 77. Арелю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже почти 2 недели после обширного инсульта. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат от правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы», по будням с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, те, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь, повтор в программе в 15:00. Здравствуйте еще раз. Это Анна Качкаева. Со мной в студии Михаил Сеслаинский, глава агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы пытаемся разобраться, сколько и чего нужно государству в смысле телевидения, нужно ли вообще. Вам, уважаемые слушатели, мы задали простой вопрос. Надо ли государству тратить деньги на еще один телеканал, а если надо, то на какой? Надо сказать, что вы очень разнообразно начали отвечать. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, звоните. Значит, вот Михаил как нам отвечает с вами. Детский. Ну, в общем, это ожидаемо. Андрей Петрович сетует, что, к большому сожалению, телеканалы борются не за зрителя, а за его чувства, а за голый чистоган, красиво называемый рейтингом. Раиса вас упрекает, и меня тоже. Не принимайте нас за дураков, не лукавьте, когда говорите, что государство не может управлять первым и вторым каналом. Когда надо, они показывают то, что им нужно. Затем вот Павел говорит о том, что единственный выход – это специализация каналов и введение абонентской платы. Свой канал для людей с мозгами, свой для поклонников сердючки и аншлагов, свой для любителей спорта, свой для молодежи, свой для детей и тому подобное.
Общеобразовательная программа. Считает уж, если финансировать, то ее. Ну, вот это пока так распределились мнения.
Ну, на самом деле, достаточно естественная, мне кажется, палитра мнений. Единственное, что я хотел напомнить, что у нас в стране достаточно уникальная ситуация складывается с количеством общедоступных каналов. Как правило, во всем мире все устроено по-другому. И общедоступные каналы – это сплошь и рядом 4-5, в лучшем случае 6-7. Но никак не 15, как, скажем, в Москве и во многих других крупных городах. Если вы хотите специализированные каналы, говорят зрителям во многих других странах, пожалуйста, кабельные сети, пожалуйста, спутниковые сети, выбирайте любой пакет, который вам интересен, и вы получите весь набор. В этом плане мы действительно уникальны, и из-за этого и существует на каналах в таком обильном количестве раздражающая нас реклама. Каналы за счет обилия этой рекламы зарабатывают деньги, и, в общем-то, тот программный продукт, который может быть в другой бы стране с тем небольшим количеством рекламы, который там существует, был бы убыточным, у нас является прибыльным.
Ну, а вы полагаете, что все-таки можно эту проблему как-то разрешить? Я не знаю, что закрывать эти каналы, придумывать, вот, переверстывать какой-то канал, чтобы он был без рекламы, все-таки в общественном?
Да я не думаю, что надо эту проблему решать государству, да, каким-то насильственным способом. Постепенно ситуация будет меняться. Мы видим, что вообще мир массовых коммуникаций меняется каждый год. Каждый год что-то происходит серьезное. Происходят сделки купли-продажи, да, достаточно вспомнить там ситуацию с РЕН-ТВ. Каналы меняют свою специализацию, подстраиваются под зрителя. Появляются новые каналы. Возьмем этот год. Телеканал «Домашний» презентован как канал для женщин. Появился телеканал «Звезда». Появился телеканал «Russia Today». Появилось православное телевидение. То есть на самом деле предлагается все новый и новый программный продукт. Но цена рекламы тоже будет постепенно расти. И она, может быть, не достигнет таких сумасшедших высот, как это существует в развитых странах Европы. Но, тем не менее, она будет расти. И постепенно, конечно, на телевизионном рынке не останется рекламы стоматологических кабинетов, врачей-психотерапевтов, мягких домашних тапочек и прочей мишуры, что невозможно себе представить во всем мире. Останутся крупные бренды, которые будут вкладывать серьезные деньги. За счет этого снизится количество рекламы, но рекламный рынок останется таким же.
А вот вам не кажется, Миш, у меня в последнее время складывается такое ощущение, что крупные коммерческие вещатели, они и государственные в том числе, потому что они у нас коммерческие, это такой симбиоз государственный, но коммерческий, давно уже вроде бы заключили такой негласный договор, да, с властью. Когда надо... Мы занимаемся нужной вам пропагандой, а вы нам не мешаете зарабатывать. Нет такого ощущения? Нет?
Вы знаете, вот немножко абстрагируюсь. Мне кажется, сейчас вообще во всем мире существует такая модная философская тенденция. Надо поддерживать средства массовой информации государства в его праведных делах. Например, в борьбе с терроризмом. Например, во внешней политике, например, в преобразованиях в экономике. Что, этого нет в Соединенных Штатах Америки?
Есть.
Есть. Что, мы не помним скандалы прошлого года на BBC? Есть, конечно. Что, можно говорить о проблеме басков и сепаратизма в Испании? Невозможно. Это общая реальность вот, нашего сегодняшнего дня, еще раз хочу сказать, во всем мире. Такой своеобразный философский гуманитарный вызов в эпоху тотальной борьбы с терроризмом. Сколько он будет длиться? Вот не могу спрогнозировать.
То есть, на самом деле, вы спокойно констатируете, что во всем мире телевидение все меньше зависит от зрителя, если оно не за абонентскую плату. Вот если говорить об общедоступных, в том числе пропагандистских, в том числе развлекательных каналах.
Ну, во всем мире телевидение становится все менее оппозиционным властью. Вот так бы я сказал.
Ваши слова недавние. Финансовая свобода может гарантировать необходимую сегодня свободу печати. Так необходимую сегодня в России свободу печати. Вот финансовая свобода, по-моему, сейчас вполне на телевидении состоялась и все более увеличивается. Со свободой печати проблемы.
Вы знаете, я это говорил применительно не только к федеральным каналам, а применительно ко всем более чем 50 тысячам средств массовой информации, которые существуют в Российской Федерации. Не надо забывать, что совокупная аудитория региональных каналов, районных и городских газет, она сплошь и рядом даже превосходит, по крайней мере, равна совокупной аудитории федеральных средств массовой информации, как печатных, так и электронных. И вот там вот это действительно остается гигантской проблемой. Там еще недостаточно большой рекламный рынок. Там сплошь и рядом люди идут на поклон либо к мэрам, либо к губернаторам, получают от них средства как в форме непосредственных финансовых субсидий, так и в форме льгот по аренде, по транспорту, по коммуналке, почему угодно. Они идут к крупным промышленным предприятиям. И действительно в значительной степени зависимы от тех людей, которые вкладывают в них деньги.
Вот о детском телевидении, сейчас последний вопрос сама задам, и дальше слушателям уже дам возможность высказываться. Говорят уже не меньше года, а то и больше, как об идее. И Олег Добродеев об этом говорил, депутаты, и вы вдруг вот в начале года об этом внятно сказали, и все журналисты уцепились в отсутствие новостей за эту тему и стали гадать, что бы это такое значило.
Меня, кстати, не было в стране, когда это вышло. Это вышло действительно по итогам, вот, видимо, всех выступлений, которые были в 2005 году.
А, вот так даже. Ну, то есть, в общем, сделали новость, называется. Но если это не новый политический проект, то на каком канале, по-вашему, такой телевидение может появиться, и как эта конструкция будет существовать? За счет государства, за счет все-таки рекламы? Что это такое?
Вы знаете, вот почему я об этом говорю? Я считаю, что такой канал может существовать в Российской Федерации. Но я не готов сказать, что вот его надо сейчас, в январе, сразу начинать делать в такой форме. И почему я говорил об этом в 2005 году достаточно активно? Хотелось бы, чтобы сам рынок попытался смоделировать, а как может существовать этот детский канал? Что для этого надо? Может ли он существовать только в Москве, или он может существовать с сетью распространения в регионах Российской Федерации? Может он существовать только на спутниковом телевидении, например, на НТВ+, либо он может быть общедоступным? Надо для этого изменять действующее законодательство, запрещающее рекламу в детских программах? Или не надо менять, можно обойтись без этого? Его надо называть детским, или это может быть юношеский канал? Что такое детская программа вообще как таковая? В мире животных это детская программа или это не детская программа, общедоступная для общей аудитории программа? И мне кажется, рынок на это откликнулся. Разговоры об этом внутри уже бизнес-сообщества стали происходить уже на какой-то более реальной почве. Вот я еще не встречался с руководством MTV, который заявил о своем желании делать детский канал. Но вот мы как раз планируем провести эту встречу, и я с большим интересом...
А кто-нибудь еще вот откликнулся на такие...
Я знаю, что у ВГТРК есть такая мысль. Есть такая мысль, но хочу сразу сказать, в федеральном бюджете на 2006 год средства на это не заложены. Мне кажется, что в рамках поддержки социально значимых программ мы могли бы в качестве приоритетной темы выделить детское вещание и выделить какие-то более или менее значимые суммы на производство новых мультфильмов, новых детских сериалов, новых детских программ.
У меня все время мысли в этой связи. Вот весь год открывали там канал «Звезда», «Раша» туда. Может, надо было деньги потратить на детский канал?
Может быть. Может быть. Почему так, нет?
Это замечательно. Это сидит государство в вашем лице и говорит, может быть, но открыли.
Нет, ну просто каждый год что-то происходит новое, да? Не все сразу, что называется.
А, то есть дети у нас всегда, они чуть позже, они как-то там потом получаются.
Ну вот получилось, к сожалению.
Получилось. Это программа «Смотрим телевизор». Михаил Сеславинский, глава агентства по печати и массовым коммуникациям, со мной в студии. Давайте Ставрополь возьмем. Валерий Петрович из Ставрополя, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день, здравствуйте, уважаемый Радио Свобода.
Да.
На ваш вопрос, я считаю, что никаких денег не нужно. Все, что есть государственное, оно там и так государственное. Знаете, как говорил незабвенный Шарик, пел, вернее, глазик выкололи, все, что можно уже осталось. Я хотел поздравить товарища от Кремля с выходом на экраны шедевра, это «Зона».
Что вы имеете в виду?
Ну, нам пока, чтобы она еще показали, показывают, куда мы там движемся, и ничего не надо делать.
Понятно. Не очень понятно, что вы имеете в виду, но, в общем, Валерий Петрович...
Валерий Петрович увидел анонсы на телеканале «Россия» в «Круге первом».
А, в «Круге первом»? Зона так
трансформировалась. Каждый зритель по-разному воспринимает этот анонс. Для тех, кто не знает, скажем, что планируется большая премьера на телеканале «Россия» по роману эпопеи Александра Солженицына в «Круге первом». Первом,
да, потом будет и «Доктор Живаго». А, Виктор из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я с прошедшими праздниками поздравляю.
И вас, пожалуйста. Уже хватит поздравлять, давайте отвечайте на вопрос.
Да, я, в общем-то, предлагаю, что нужно ввести в программу больше передач, посвященных вопросам гражданского общества. Я хорошо образованный человек, я телевизор практически не смотрю. Рейтинговые девочки звонят, я просто их люди боятся, и они врут им насчет рейтингов. Рейтинги, в общем-то, ориентированы. Все, я прошу вот Радио Свобода смелее выходить в прайм-тайм, потому что нормальные люди телевидение сейчас практически не смотрят, они будут радио слушать.
Понятно, Виктор. Вадим из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Убавьте приемничек свой.
Я как раз согласен с сомнением Анны в отношении вот фильма Михаила Дегтяря, что подобный фильм в государстве, как раз власть могла бы здесь оказать соответствующий нажим. Чтобы
Вадим, давайте мы сейчас не про фильм, а вот просто про отношение государства с телевидением. Надо потратить еще государственные деньги на создание канал какого-нибудь? Или вам кажется, что достаточно и не надо?
Вот я как раз и хотел сказать, что как раз подобные фильмы, как в том числе, они вот новый канал, я бы сказал, можно поддержать хороший канал, например, детский канал, но не только для детей вот маленьких-маленьких, а такой юношеский, потому что молодежь не участвует, не смотрит, редко смотрит телевизор. Именно вот молодежь участвует в этих акциях с избиением и убийством иностранцев.
Понятно. Поэтому... Спасибо. Вера Александровна из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотела бы сказать, канал «Столица» имитирует ЦТВ. Его надо закрыть, а перевести туда домашний и народный на двоих. Им будет полегче. И все будет для народа.
Понятно.
Вот представляете, Аня, если бы я сейчас стал выполнять все пожелания, которые прозвучали.
Еще сейчас Владимир из Московской области послушаю, и потом я вам пейджер почитаю. Тоже много любопытного. Здравствуйте.
Значит, по поводу вот «Зоны», это будет на НТВ, с понедельника начинается.
Вы «Зону» сериал, все, мы теперь поняли.
Да, это просто маленькая реплика, да. Так. А теперь я хотел бы сказать по факту вот самому. В принципе, надо не менять, как бы вот к Михаилу такое пожелание, менять не финансирование этого телевидения, первого, второго канала. В чем он заключается? Надо программы, которые интересны обществу и социально значимые, финансировать, создание этих программ именно целенаправленно, а не отдавать деньги этим каналам, чтобы они сами формировали программную политику. И тогда мы получим и детские передачи, и социальные передачи, которые нужны нашему обществу для просвещения и, самое главное, для правильной информированности населения.
Понятно, так, вот, Владимир, много... спасибо.
Вы знаете, Владимир, на самом деле так и происходит. Во-первых, первый канал не финансируется вообще из федерального бюджета. Финансируются только отдельные программы, вот именно те социально значимые программы, которые выходят в его эфире, и то это происходит далеко не по всем программам, это происходит на конкурсной основе, и это очень небольшие деньги, которые идут в бюджет первого канала. Внутри программирования телеканала «Россия» тоже финансируется далеко не все. Финансируются информационные вещания и финансируются также социально значимые программы. Полностью финансируется телеканал «Культура» и частично финансируется телеканал «Спорт». То есть на самом деле целевым образом финансируется только часть вещания, которую вы видите в эфире.
Марина из Москвы нам пишет: считаю необходимо иметь православный канал, он уже есть. И почему это лица российской национальности? Разве армяне не россияне, у них есть своя Армения. Армяне могут быть и россиянами, огорчу вас, Марина, и очень даже известными россиянами. Вот фильм этот доказывает, там очень много людей с армянскими фамилиями внесли чрезвычайный вклад в науку, культуру и вообще развитие государственности российской. Начинает Микоян, заканчивает Джигарханяном. Ну ладно, не будем перечислять. Очень интересный вопрос. Мне любопытно, как вы на него отреагируете, Миша. Как вы считаете, спрашивает наш Валентин Андреевич, какой канал и какие программы предпочитал смотреть Александр Копцев? Это тот молодой человек, который устроил резню в синагоге. Трудно, конечно, вот, спроектировать, но...
Трудно сказать. Я видел репортажи в газетах, что во время обыска в его квартире найдены издания, которые пропагандируют националистическую рознь. Не думаю, чтобы у него была какая-то особо любимая передача. Не думаю об этом. Но то, что мы все, наверное, виноваты в том, что существует такое мировоззрение у части молодых людей, это безусловно так. В том числе и, безусловно, это вина государственной власти. Что те средства, которые все-таки выделяются государством, они не достигают эффекта. Если становятся модными у части подростков подобные мировоззрения, это, безусловно, недостатки, в том числе и нашей работы.
Создайте канал, за который я буду с удовольствием платить. Например, вот как Американское географическое общество, ну, имеется в виду Discovery, и мне совершенно неинтересны дела Миллера в «Газпроме». Это Владимир Петрович из Москвы.
Но вы можете это сделать. Да? Подпишитесь на НТВ+, и вы можете смотреть Discovery не в одном варианте, а в 4-5 вариантах.
Людмила Ивановна из Смоленской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, добрый, господа, сколько, какую партию не строй, получается КПСС. Какой канал не делай в нашей теперешней России, получится Первый канал. Вы вот, конечно, лучше платный. Я за платный, хоть у меня пенсия 1600 рублей и удочка выпала из рук. Но надо брать только рублем, она видна. Вот товарищ, который... Ой, у меня кричали... Ну, так, конечно, это впечатление эмоционально мертвого человека. Игорь Буренков, по-моему, если это не он, выступал у вас дважды или трижды на «Свободе». И вы знаете, как дико, они совершенно не знают Россию. Не смотрите каналы, поезжайте туда, поезжайте сюда. А у меня библиотека одна, 10 километров, другая 13. Смоленские новости, местную газету, там не выписывают, ее нет. Вот такая Россия, вот такие каналы.
Это уже у нас было несколько звонков, кстати. В Смоленской области действительно только два канала, первый и второй. Если со финансовой свободой там все в порядке, то, видимо, со свободой слова все-таки у них есть проблемы. Это очевидно.
Есть вопрос. Действительно, несмотря на то, что, скажем, Первый канал и Второй канал покрывают совокупную аудиторию в 98% населения нашей страны, то 2% населения — это, извините меня, 3 миллиона человек. Это не так уж мало. Я уж не говорю про коммерческие каналы, которые просто не идут
за,
в глубинку.
Да, за 50 тысяч идут. Даже и не идут, да. Иван из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня вопрос к Михаилу Светлановичу.
Да,
увязывается ли вопрос об открытии все новых и новых каналов, вот как вы сказали, да, с решением о доступности этих каналов? Я, например, живу в городе Москве, в крупном районе Орехово-Борисово. Открылся канал «Звезда», но до сих пор я его не вижу. Вы знаете что, ведь между нами, видимо, наверное, существует посредник, я не знаю, как он называется, Ростелеком или что. Оказываете ли вы, можете ли вы оказывать какое-то влияние на него, но так или иначе канал этот недоступен. Я про другие уже каналы не говорю, которые мы никогда не видим. Спасибо.
Вы знаете, я живу в самом центре Москвы, и я поступил простым образом. Купил за 50 рублей в подземном переходе обычную антенну, и вот на нее у меня ловится как раз 20 каналов, лучше, чем любые кабельные сети и любые встроенные антенны, которые существуют в моем доме. Тем не менее, Значит, механизм выглядит следующим образом. Вот телеканал «Звезда» начал свое вещание. Мы его не финансировали, и вы его не финансировали. Он привлек заемные средства. Тот передатчик, который первоначально поставил телеканал «Звезда», охватывает не всю территорию Москвы. Тем не менее, у них достаточно неплохой охват. Вы просто попробуйте настроить свой телевизор и попробуйте поэкспериментировать с домашними и наружными антеннами. Постепенно, если телеканал будет востребован зрителям внутри Москвы, он, кстати, пытается и зайти на коммерческой основе в кабельные сети Москвы, если у него появится реклама, он сможет уже строить свой бюджет таким образом, чтобы улучшать зону своего охвата и качество своего вещания. Мы в этот процесс вмешиваться не будем.
Ну, все-таки давайте вот уже перед концом проговорим эту историю с возможным общественным телевидением. Накануне Нового года господин Греф так активно и его ведомство стало эту тему обсуждать, что все практически подумали, ну, в общем, наверное, что-нибудь все-таки трансформирует в этом году. Что вам про это известно, Михаил?
Нет, насколько я знаю, это была инициатива Министерства экономики, и рассуждения об общественном телевидении продолжают носить абстрактный характер. Мне кажется, вопрос не только в форме. Вот что вы ждете, Аня, от общественного телевидения?
От общественного телевидения?
Да.
Отсутствие рекламы, появление там нормальных дискуссионных программ, в том числе, даже когда каникулы, про газовую тему и про то, что в России очень не любят инородцев, как мы вот сейчас слушаем это. В том числе внятных новостей, спокойных, детских программ.
То есть хорошего телевидения.
Да?
Просто хорошего телевидения.
Да.
То, что все мы подразумеваем под хорошим телевидением. Вот я не считаю, что общественное телевидение – это панацея.
Это не панацея, но это
важно. Спасение и появление всех этих программ в эфире, как по мановению волшебной палочки.
Безусловно, но это один из факторов цивилизованного отношения государства с обществом и телевидения с обществом.
Безусловно, один из вариантов, но не волшебная палочка.
Конечно, нет.
Потому что, еще раз хочу сказать, существует тот же самый телеканал «Культура», на котором существуют и публицистические программы, на котором нет рекламы, на котором существует большое количество социально значимого продукта. Существуют независимые компании, которые не зависят от государства ни финансово, ни лицензионно, ни в форме учредителей, и которые, тем не менее, производят программный продукт, к которому вот многие зрители предъявляют свои претензии. Давайте еще раз попробуем абстрагироваться. Телевидение в России – дело молодое. Закроем глаза, вспомним, что было 15 лет назад. 15 лет назад не было телевидения в таком многообразии, ну, пожалуй, разница на порядок, наверное. Два канала, в лучшем случае три канала, ну, в Москве четыре канала.
Да.
В Москве четыре канала. Разница на порядок. А телевидение трансформируется. Телевидение, так же, как и все общество, переживает модные какие-то вещи, которые нам сплошь и рядом не нравятся, я имею в виду бесконечный интерес к криминальной теме и к
гламуру.
Гламуру, ток-шоу и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, российское телевидение не самое плохое в этом мире. Поэтому я надеюсь, что
так у него хорошие перспективы. Так ведь хочется, чтобы было лучше. А главное, что с кого, кому многое дано, тому ведь с того и спрос. И вы сами же говорите. Правила единые для всех. Когда вот эти правила наступят? Может быть, когда мы к Европейской конвенции присоединимся?
Ну, в том числе.
По вещанию.
Там
все прописано. И про детей, и про рекламу.
Да, в том числе и это может быть толчком. Но мы просто достаточно медленно, может быть, сейчас вот идем по этому пути на протяжении последних 5-6 лет. Но в целом мы развиваемся достаточно стремительно.
А вот слушатели спрашивают, каковы перспективы цифрового радио и телевещания?
Я не являюсь оптимистом, и мне не кажется, что в течение ближайших 3-4 лет произойдет такой переворот, что мы вдруг все станем обладателями приставок, когда на своем экране телевизора мы увидим 50 или 100 каналов. Я думаю, что все-таки это достаточно... Процесс такой трудоемкий, и для этого должно пройти минимум 5-7 лет. Во всяком случае, уж мы не должны быть перед веками в этой области по отношению ко всему миру. Но, тем не менее, это близкая перспектива. Это перспектива, безусловно, нашего поколения, перспектива ближайших 10 лет. И вспомним, как стали развиваться быстро мобильные телефоны, также будет быстро развиваться и цифровое телевидение.
Я благодарю Михаила Сеславинского. Я думаю, что мы еще не один раз будем разговаривать о перспективах российского телевидения и что будет с государственными телевизионными большими каналами в этой связи, появятся ли какие-то новые. Однозначного ответа и сегодняшняя программа не дала нам. Ну, и она, наверное, невозможно его получить. Я вам напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы: новый канцлер ФРГ Ангела Меркель совершает первый официальный визит в Россию. Заключенным Михаилу Ходорковскому ограничивают связь с внешним миром. Финляндия подводит итоги выборов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». А я, Анна Качкаева, с вами прощаюсь.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410.